Добрый день, я Любовь Акельна, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». Сегодня архимандрит Мелхиседек, настоятель Покровского храма в Ясеневе, продолжает отвечать на вопросы наших зрителей. Батюшка, добрый день.
Добрый день, Любовь Сергеевна, добрый день, дорогие братья и сестры, дорогие телезрители.
Отец Мелхиседек, остались вопросы про прошлые программы, но мы вообще не успеваем с вами на все отвечать. Может быть, мы один раз прервемся, соберем вопросы, на которые мы не успели ответить, и будем, да, может быть, так даже поступим. Отец Мелхиседек, в каком случае причастие бывает в осуждении? Из-за страха быть осужденным уже не могу причаститься несколько месяцев. Помогите.
Ну, я считаю, что на вторую часть вопроса, или даже проблемы. Но это крайность. Это крайность жить без причастия из-за такой мысли, что а вдруг что-то случится. Дело в том, что если человек не находится в конкретном смертном грехе, который он знает, и его не оставляет, и пребывая в нераскаянном смертном грехе, его на него не оставляет, человек причащается себе в осуждение. А если наша жизнь, как так называемые наши повседневные грехи, вот, мы как раз и причащаемся ради того, чтобы вкусить, как сказал Иоанн Богослов, хлеба жизни. Отцы ваши в пустыне ели манну и умерли. Хлеб, сходящий с небес, таков, что едущий его смерти не увидит вовек. Пребывающий во мне, я пребываю в нем. И поэтому еды мою плоть и пьем кровь во мне пребывает, и я пребываю в нем. Мы ради этого и приобщаемся хлеба жизни, тела и крови нашего Господа, во исцеление души и тела. И поэтому, если мы не какие-то еретики, безбожники и в смертных грехах, то только в этом случае в суд и в осуждение. Поэтому, если мы обыкновенные среднестатистические христиане и обыкновенные грешники, кающиеся,
это очень важно, да, кающиеся,
и надеющиеся на милость Божию, но тогда мы именно с такими мыслями мы должны приступать. И еще есть одна крайность. Не дай Бог когда-нибудь подумать. Многие говорят, я спрашиваю, а что ты не причащался? Великий праздник был, например, вот пришли праздники Вознесения Троицы, а я не готова. Ну, а в каком смысле? Ну, вот я должна настроиться, все прочитать, все. Ну, я говорю, ну, это правильно. А когда ты говоришь себе, что я готова?
Да. Вот, мы никогда не бываем готовы.
Вот не дай Бог сказать...
Я готова.
Да. То, что мы не готовы, это мы, ну, как бы объективно мы понимаем. Ну, надо быть... Да.
Батюшка, так мы по словам готовы понимаем, что мы прочитали правила.
Ну, конечно. Прочитали правила, были вечерние богослужения.
И посетили вечернее богослужение.
И попросились
хотя бы денечек. Да.
Ну, должны вспоминать слова Господа.
Это же нет, не в этом.
Если сотворите все повеленное, вам скажите, рабы неключимые, сделали то, что должны были сделать. Но мы даже то, что и должны это были сделать, что не сделали. Поэтому мы, с одной стороны, делаем все, что нам заповедовала Церковь в отношении святого причащения. И ставим все равно большую запятую. Господи, но да будет милость Твоя на мне грешникам. Потому что мы все равно причащаемся только по милости Божией. И очищаемся только по милости Божией, а не из-за того, что вот мы готовы, исцеление, благодать на нас не зашла. Мы все прочитали, мы сделались правильными. Что-то не дочитали, мы уже неправильные. Дух дышит, где хочет. И не мерую Бог дает Духа. Ты все прочитаешь, а окажешься, так сказать, с минимальной благодатью. Человек после работы не смог быть на сегодняшнем деле, потому что у него было круглосуточное дежурство, например, в больнице. Утром после суток прибежал к Евангелию, а старался во время работы хоть кратко, но имя Божие произносить. Так вот он, пришедший в одиннадцатый час, который со скромностью из меня сказал: «Господи, уж я точно не готов, но а другой-то возможности не будет, другого-то случая не будет». Поэтому батюшка благословил, и все, и с радостью, и в надежде на милость Божию. Я хотел, но не мог. Вот это одно, хотеть, но не... А другое дело, когда ты и не хотел, когда ты мог, а не хотел. Ты должен был свой грех исправить, ты не исправил. Ты мог его не делать, а ты делал. Вот тогда, в суд и в осуждение. Поэтому тот человек, который написал, подготовьтесь как положено по уставу церкви и в надежде на милость Божию причащайтесь. Мне, кстати, вспомнили сейчас слова преподобного Серафима Саровского, который говорил, если человек будет грешен и будет как бы черный из-за своих грехов, он будет черный из-за своих грехов, будет черный с макушки до пят по своим грехам. Но если он с чувством все окаянства и все недостоинства, все окаянства и все недостоинства, будет стремиться причащаться святых Христовых таинств, вот с этим чувством, ну, с чувством покаяния, то постепенно будет очищаться, просветляться, убеляться от этой черноты и в конце концов спасется. Вот для чего нам хлеб жизни, вот для чего Святая Церковь, вот для чего Евхаристия, вот для чего литургия, вот для чего причастие, чтобы мы становились другими. И, кстати, и Церковь, она для этого. Не чтобы нам было лучше, а чтобы мы были лучше. В церковь мы не в бюро добрых услуг приходим, а мы приходим и должны большей частью по существу приходить ради одного и жить церковью ради одного, чтобы мы менялись. Не жизнь вокруг нас менялась. Это очень тяжело. Мы не можем поменять обстоятельства жизни. Мы можем поменять отношение к обстоятельствам жизни. Поэтому мы должны становиться все святыми. Вот для этого церковь, для этого причастие. Как апостол Павел сказал, все же есть воля Божия Христе Иисусе. Воля Божия Христе Иисусе. Святость ваша. Вот к чему должны стремиться. А поэтому без причастия не... это просто наша жизнь. И очищение, и исцеление, и преображение невозможно. Поэтому надо преодолеть это заблуждение.
Спасибо большое, батюшка. Очень интересный ответ. Дорогой батюшка, благословите преподобный Арсений Великий. Просил Бога указать ему путь ко спасению. И услышал голос небес. Бегай людей и спасешься. Он оставил все и шел в пустыню. А как нам, живя в миру страстей, среди людей спастись?
Очень просто.
Самый главный соблазн для окружающих.
Это очень просто.
А именно
мы тоже, живя в миру, можем исполнить благословение, которое было дано Арсению Великому. Бегай людей и спасешься. Каких людей?
Каких людей?
Злых людей. Как блажен муж, и же не иди на совет нечестивых. А каким образом? Ну, поменьше так, сидите в интернете, поменьше сидите перед телевизором, кроме каналов «Союз», «Спас». Вот это и будет убежать от людей, каких нечестивых. Кто-то сказал, ты же не... Ну, однажды было, по-моему, Шаховской, говорит, ты же не хотел, чтобы в твой день, чтобы в твой дом вошли гангстеры, воловары, ругатели, уличные женщины. Ты же не хотел, чтобы они посетили твой дом. Они посещают твой дом, они входят в твой дом. Когда ты включаешь телевизор, они входят, они вваливаются в твой дом. Вот и смотрите, бегаем мы или нет, или сами бежим. Блажен муж и женили на совет нечестивых. Поэтому всех призываю и всем советую поменьше интернета, поменьше телевизора, поменьше всякой ерунды. Потому что все выхолащивает, не хватает времени уже ни на главу Евангелия, ни на три строчки святых отцов, ни на вечерние молитвы, уже никакого времени нет. Кстати, относительно вечерних молитв. Но смотрю, что-то участились случаи, пропускаем.
Люди устают больше.
Участились случаи. Я советую, как это делается в семинарии, в которых я учился в Троице-Сергиевой Лавре, как это делается во всех монастырях. Вечерние молитвы читаются сразу же, после ужина. Вот поэтому вы не можете время для вечерних молитв найти. У вас сил нет на вечерние молитвы? Так. У вас время есть для ужина? Есть. Силы для ужина есть. Так пусть они тут же будут пристегнуты к ужину. Пусть они идут одним блоком. Но мы же, и ты, и я, и все мы, но мы же время для ужина-то найдем.
Ну, врачи советуют башку уже и не ужинать.
Старец Авось об этом говорит. Гордый, гордый, как поздний ужин, никому не нужен. Слово «поздний».
Поздний.
Вот. Но когда люди с работы...
Нет, ну, правда, уже многие действительно
поэтому,
уже...
Друзья, советую. Сразу же читайте вечерние молитвы после ужина. Даже не надо никакой посыл думать, ничего убирать. Сначала все прочитали, даже как все. Ну, хотя бы краткие начинайте. Привыкните сначала читать хотя бы немного, потом уже...
Есть у каждого любимые молитвы, батюшка. Даже вечерние правильные, утренние.
Пусть так, которые близки, конечно, ты
понимаешь.
Правда,
есть некоторые молитвы, которые я еще не могу постичь.
Без проблем.
А есть, которые ты разумеешь, они очень близки.
В этом плане святитель Феофан Затворник очень советовал. Вот хорошо.
Макарий Великий.
Он говорит, вот что-то мы не понимаем. Человек ему пишет, адресат. Что-то я не понимаю. До меня там не доходит. Он говорит, хорошо. А иногда поступай так. Вот у тебя отведено для вечерних молитв 15-20 минут. Так?
Он говорит.
Он говорит, возьми закон молитвослов и промолись 15-20 минут молитвой, какой хочешь. Хочешь «Отче наш» читай несколько раз наизусть. Помилуй меня, Боже, 90-й псалом. Любой акафист, любую Иисус Самарит, Богородица Дева Радость. Читай, что хочешь, и молись, как хочешь, но только молись. Вот именно это время. Ты читал вечерние 15 минут? Вот и 15 минут помолись. Любой молитвой. Вот это уже, вот после этого попробуйте кто-нибудь сочковать. Вот, ну, молись, как у отцов есть. Молись, как хочешь, только молись. Почему? Потому что молитва что такое? Это собеседование с Богом. Молитва что такое? Дыхание души. А внимание – душа молитвы. Где нет внимания, там нет души. А молитва – душа души. И поэтому мы сами себя на этого не должны лишать. Поэтому да, вот, с этим мы разобрались. Вот, и будем последовательно, не опустительно духовную гайку все-таки закручивать.
Вот поверьте, батюшка, сегодня ехала на запись программы так. И размышляла как раз о том вопросе, который задал телезритель на одной, что называется, волне. У меня такой вопрос. Почему некоторые батюшки не рекомендуют чтение Ветхого Завета, дабы не смущать неокрепшие души?
Ну, дело в том, что если человек еще не знает Евангелие, не знает апостольских посланий, еще в них не вникал, начинает сразу с Ветхого Завета, и тем более его еще без толкований.
Да.
А вообще-то, если начинать Ветхий Завет, надо начинать уже по закону Божию Серафима Слободского, где вся библейская и ветхозаветная канва, ну и новозаветная, она выстроена, потому что иногда бывает сложно разобраться, и потом, так сказать, какие-то о них грехах люди начинают читать, они о них еще и не слышали. И поэтому сначала укрепимся в Новом Завете, когда его с толкованиями, особенно златоустый епископ Феофана Затворника, когда сами почитали, ну и сейчас много других замечательных
пособий. Да.
Но потом еще, вот сейчас в интернете вообще есть доступ библейская история, семинарские учебники, они даже доступны в интернете. Так и поэтому начинаем с них, потому что как пособие к изучению уже Ветхого Завета. А не так сразу мы пришли, ну, к примеру, то есть разбираемся с машиной, а мы даже инструкцию еще не почитали, сразу залезли ремонтировать.
Ну да, лекарства же мы берем, обязательно инструкцию прочитаем, просто так же не глотаем, изучим, повертим, во сколько, как перед едой, после еды, во время еды.
Хотя, так сказать, как если с верой, с любовью, с упованием просить Господа всякую пользу от Священного Писания получить, то я думаю, что такой человек, какие-то мнимые соблазны пройдут мимо глаз и мимо ушей, поэтому от Священного Писания, конечно, будет только одна польза, но самое главное, читаемое, разумевать. Кстати, относительно Ветхого Завета, у Серафима Саровского есть такое выражение, такое мнение. Христианин, прочитавший хотя бы один раз Ветхий Завет, ну, про Библию, правда, вообще про Библию пишет, потому что что такое Библия? Это Ветхий и Новый Завет. Библия переводится книги. Поэтому Ветхий и Новый Завет, она составляет в совокупность книгу, которая именно называется Библия. Он говорит, кто прочитает Библию хотя бы один раз в жизни, не лишится, говорит он, не лишится сугубой благодати Божией. Не лишиться. Или сподобиться. То есть, вот так я вспоминаю эту фразу. То есть, Серафим Саровский к этому вообще даже призывает, чтобы мы и Ветхий, и Новый Завет были с ним знакомы. Ну, а мало того, что если мы вспомним, почему, откуда такие святые. Вот мы говорим, Серафим Саровский, почему любит весь мир, знает весь мир Серафима Саровского, православный. А вот так вот посмотреть на его жизнь, вот что было вместо интернета и вместо телевидения, как человек заполнял свое время. Вот почему у нас телевизор, айпады, планшеты, все так сказать, от уныния, нечего делать, и человек заполняет пустоту, пытается этим запомнить.
Да столько книг прекрасных.
Пустоту. Же, да. Но мы сейчас не об этом. Серафим Саровский да. за неделю прочитывал Новый Завет. Понедельник, вторник, среда, четверг по Евангелисту, пятница, суббота, воскресенье, Деяния апостольских, апостольские послания, заканчивая апокалипсисом. И так по кругу.
Я читала, что некоторые святые отцы даже советовали, скажем, вот зимой, почему, я не знаю, правда, почему, читать Ветхий Завет. Может быть, дни короче, но вечера больше, да? Так быть. Дома больше проводят времени обычно.
Наверное, знаете, говорилось времена, когда все-таки люди жили сельским хозяйством. У нас сейчас работа не отличается, что зимой, что летом. У всех людей круговерть неимоверная. Вот. А тогда просто именно такой цикл такой был сельскохозяйственный, когда летом вообще нет времени, а зимой побольше. Но интересно, вот из жизни отца Даниила Сысоева. Известно, что Великим постом он умудрялся и успевал прочитывать Ветхий Завет. Великим постом. Собственно, Великим постом и в церкви читается гораздо больше. Единственное, когда читается, это Великим постом. Потому что вне Великого поста Ветхий Завет, кроме Псалтирии, не читается. Вот у него вот такая была любовь к Священному Писанию. Именно этому он уделял именно время Великого Поста. Кстати, литургии только в среду и в пятницу, в субботу, воскресенье. В эти дни, в понедельник, вторник, четверг, литургии нет. Может быть, в этом было чуть-чуть больше времени. И поэтому... Но, с другой стороны, надо хотя бы по чуть-чуть, по закладке. Пусть это будет полстраницы, пусть это будут какие-то стихи, ну, или глава. Но так постепенно, пусть она лежит, закладка. И потихонечку, кстати, я читал и так сам делаю. Кто-то посоветовал из отцов, говорит, пусть у тебя книги, которые ты хочешь прочитать, будут разложены и открыты. Разложены и открыты. Вот потому что, когда они стопкой, вот из стопки еще надо вытащить, так? Еще надо открыть, да еще найти место. Он говорит, пусть они у тебя будут открыты. Вы знаете, я заметил. На кухне одна открыта, в келье другая, в кабинете третья. Помогает.
Последую вашему совету.
Вот такой совет.
У меня много книг есть, каких почитать.
Полстранички, страничка. И вот кстати, у епископа Игнатия есть такое выражение, правилу маленькому, но исполняемому постоянно нет цены. Поэтому даже вот в любом деле, кто-то из пианистов великих сказал, если я не играю
один день,
я это слышу. Когда я не играю два дня, слышит моя жена. То есть что-то, что уже не то. Когда я не играю неделю, уже слышат мои слушатели. Когда я не тренируюсь неделю, не играя день, я это уже слышу. То есть некая некачественность. Поэтому давайте к этому потихонечку. Последовательно.
Нашла вопрос, что-то даже испугала, что я его куда-то засунула. Нет, на месте. Батюшка, я думаю, что многие готовы задать такой вопрос. Дочка ходит на танцы второй год. С недавних пор преподаватель стала требовать, чтобы дети Снимали с себя цепочки с крестиком, а я учу ребенка крест не снимать. Перед выступлением преподаватель сказала, что если она не снимет крест, то она ее не выпустит на сцену. Вы знаете, батюшка, а я совершенно не, вот буквально недавно была в Акатове, там женский монастырь Александр Невский. И до революции при нем была гимназия. Сейчас гимназия-то возобновлена, там есть детская, девичья, женская православная гимназия. И когда мы делали, складывали фильм, он скоро выйдет, об этом монастыре, я как раз, знаете, нашла слова Иоанна Кронштадтского. И он там пишет, что прежде учите детей своих не пению, не танцам, не игре на музыкальных инструментах, а прежде учите закону Божию, молитвам и благонравию. Ну, это, так сказать, в размышлении, да? Но какие слова удивительные Иоанна Кронштадтского. Вот прежде,
это суть жизни
потом,
нашей.
Да.
Суть
нашей что жизни. Ответить маме? Снимают во время, ну, мы знаем, перед операцией снимают, во время спортивных соревнований.
Рентгеновские исследования.
Рентгеновские исследования.
МРТ, да. Если бы это со мной было такое, я бы, конечно, так сказать, выбрал бы не танцы. Дело в том, что надо понять, чем руководствоваться. Есть вещи, которые связаны с какой-то конкретной безопасностью.
Да, время.
Но какая в танцах, так сказать, безопасность, я немножко этого не понимаю.
Тем более какие.
Да,
а вот,
да.
Кстати, вот в этой школе, в Акатове, да, в православной,
да, да,
тоже девочек учат танцам. Они там крестики не снимают.
Вот он сидел. Поэтому что, и для ради, и это что? Чтобы не смутить кого-то,
да,
у нас, так сказать, всеобщая сейчас толерантность
50-е. Да, 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 да.
Или безопасность. А какая здесь безопасность? Если она руководствуется, чтобы никого-то не смутить, что мы, так сказать, это дети с цепочками, а на цепочках христианские православные кресты, чтобы никого-то не смутить, тогда тем более этого не надо делать. Если это ради какой-то безопасности, какая безопасность, непонятно. Ну, в общем, это вопрос очень такой смутительный.
Знаете, вот помню я, именно сейчас как-то мне пришло в голову, даже забыл я ее фамилию, но это, да, наша очень известная спортсменка, по-моему, даже чуть ли не олимпийская чемпионка, угу, по фигурному катанию.
Да.
Я помню, она когда выезжала на лед, угу, она всегда крестилась и целовала крестик, у нее крестик всегда был.
Было такое, да?
Да.
Ну, давайте еще.
Я помню этот кадр.
Ну, еще есть такой пример для нас, для всех, ну, не то, что для всех. Наш знаменитый Федор Емельяненко,
да,
выходит на ринг вот с таким деревянным крестом. Заранее позиционирую себя,
да,
что он православный христианин. Но правила ММА или ММБ...
То есть потом да, его...
Ну, при всех,
но он конечно, выходит. При
он
всех
выходит, он это показывает, потому что ну, это же единоборство. Ну, чтобы не задушиться и прочее.
Ну,
это как понятно. Но он себя сначала позиционирует, сначала показывает, ребята, я христианин, да. Потом все остальное. Здесь такого никакого уже отвлечения нет.
А Шойгу, помните, приезжает через Спасские ворота,
и что интересно.
И крестится.
Федор ни о каком мнении, ни о каком смущении, кто на него будет смотреть, как оскорбление каких-то чувств религиозных. Вообще об этом
не... Вот, кстати, вот выход для девочки,
не
если там что-то,
ну,
да,
конечно,
если есть требования безопасности,
пусть мама,
как
пусть
вы
мама
сказали.
Поговорить с преподавательницей, вот что это? Что
да,
это
да,
за...
почему преподаватели, да, почему, ну, это требование,
ну,
да,
конечно,
с чем они связаны, если
конечно,
с безопасностью, то почему, пусть объяснит, да. Батюшка, увы, оператор мне показывает, что у нас всего лишь, да, осталось полминуты. Я просто прошу вас благословить наших телезрителей и сказать добрые слова.
Мне сегодня пришла замечательная телеграмма духовная, и там были такие слова. Жизнь радуется и любит тех людей, которые не ноют по мелочам, а умеют по мелочам радоваться. Дай Бог, чтобы этих мелочей и повод к радости в вашей жизни было побольше. Храни всех Господь.
Спасибо большое, отец Мельхиседек. Я утешу наших телезрителей, наверное, только тем, что у нас впереди, как вы сказали, лето.
Лето, да.
Да, и летом мы ответим на все остальные вопросы.
Спасибо
вам, отец. Спасибо.
Всего доброго, дорогие братья и сестры.
Я, Любовь Акилина, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто смотрел программу «Таинство церкви». Жду вас, как всегда, каждую субботу в 13:00 по московскому времени.